Мария, уже я сказал вам, возвращена к жизни. Остается иудейская пустыня. В иудейской пустыне, хотите вы этому верьте, хотите нет, но я это видел своими глазами, огромные плантации цветов. Израиль занимает третье место в мире по продаже цветов. Даже вот мне сегодня, когда вот я сейчас приехал сюда, черновицкие цветоводы говорят, израильские цветы продаются в Черновцах. Во всем мире они продаются. Третье место по экспорту цветов – это Израиль. Вы знаете, если до 48 года лук не выращивали, не могли вырастить в Израиле, привозили его из Египта, то сегодня, я думаю, сортов 10 разных сортов, вот, может быть, 10 сортов этого лука вы можете увидеть на прилавках Израиля. Господь сказал, когда я начну возвращать свой народ, я дам повеление земле увеличить урожай. Сегодня в Израиле 3 раза в году собирают зерновые. 3 раза в году собирают пшеницу, собирают ячмень, 3 раза в году собирают кукурузу. Я не знаю, сколько раз собирают картошку. У меня такое сложилось впечатление, каждых 2 месяца новый урожай картошки. Арбузы появились в конце января. И они будут до ноября месяца. Клубника появилась в конце января, и она будет до августа месяца. Дыни, яблоки, груши, сливы, вишни, гранаты, бананы, апельсины, все цитрусовые. Сегодня в многих кибуцах цитрусовые не убрали с деревьев. Их некуда девать. Вот земля, которая постепенно возвращается к жизни. Земля, на которую возвратились хозяева. Вы знаете, на побережье вот этого соленого моря или мертвого моря, которые называют, здесь находятся огромные плантации финиковых пальм. И когда финики, и не только здесь, финиковые пальмы вокруг Генисарецкого озера и по всей стране они разбросаны. Финики, когда созревают, и вот и если их оставляют, потому что есть кибуцы, которые не оставляют, чтобы они до конца созрели, их срезают и помещают в морозильную камеру. Они вот тогда не очень сладкие. Но если дать им созреть до конца, они покрываются такой корочкой, как покрывается мед, когда засахаривается. Это действительно страна, текущая и молоком, как я вам рассказал, и медом. Это сегодня можно увидеть. Это действительно цветущая страна. Я уже сказал вам, 9 месяцев нет дождя. Ни капли дождя не выпадет. Но каждый месяц, каждые даже 2 недели зацветают какие-то новые цветы в Израиле. Конечно, это не просто так. Я хочу вам сказать, что каждой пальме, каждому деревцу подведена трубочка. Пластмассовая трубочка, там тоненькое отверстие, и водичка потихонечку капает. А растительная система Израиля сегодня признана лучшей в мире. Сегодня страны бывшего Советского Союза в Средней Азии закупают растительную систему Израиля. Но есть другая проблема для Израиля. Сегодня существует арабский бойкот. Все страны, арабские страны, которые окружают Израиль, у них есть нефть. У Израиля нефти нету. И все государства мира торгуются с арабами, покупая у них нефть. И тогда арабы поставили условия. Если будете торговать Израилем, нефть не дадим. Это экономический такой бойкот арабский, блокада. Для того, чтобы... И действительно, почему сегодня урожай в скажем, цитрусовых находится на деревьях с прошлого года, и их некуда девать. Не будешь же каждый день кушать одни апельсины. Уже и надоест это. Некуда девать бананы. Арбузы в прошлом году, вот в ноябре месяце, знаете, огромные поля вот такие в пустыне, я посмотрел, собрали их в рядки и так и оставили. Их некуда вывести и некуда продать, потому что и израильские рынки переполнены. Я нарисовал вам сказочную страну. Сейчас все захотят поехать туда. Дорогие друзья, действительно, это сегодня страна, которую Господь благословил. Я уже говорил вам, Господь сказал через пророков, когда я начну возвращать народ свой, я дам повеление земле увеличить урожай. Я дам повеление деревьям, чтобы увеличили количество плодов. Вы знаете, манговое дерево небольшое. Столько там этих плодов, и они тяжелые, но они приносят очень много урожая. Более того, Господь сказал, я дам повеление вредителям, чтобы не вредили. И вы можете сегодня пройти на рынок, подойти к любой куче яблок, груш, ну, любых фруктов. Закройте так глаза. Возьмите рукой любой плод, вы не найдете червячка. Вы не найдете того, чтобы виноградники были повреждены лисами и лисенятами. Вы не найдете сегодня повреждения ни в поле, ни в саду. Действительно, Господь дал повеление. Действительно, Господь сказал, что когда в конце света я начну собирать свой народ, я дам вот это повеление для того, чтобы накормить мой народ. Я хочу вам сказать сразу, оговориться. Евреи, живущие в Израиле, это не святой народ. Когда я приехал туда, знаете, вот как говорят по-народному, челюсть у меня отвисла. Все смотрю, удивляюсь. И когда встретился с братьями там местными, говорю им, вы живете на святой земле. Они мне говорят, да, земля святая, но люди, которые тут живут, не святые. Действительно, так возникает вопрос, почему же их так Бог благословляет? Дорогие друзья, Бог благословляет не их. Он это делает ради имени Своего, потому что Он поклялся это сделать, Он обещал это сделать, и Он сделает. Я хотел бы попутно сказать тем, кто не... Многие есть люди, которые верят в Бога, но не верят Богу. Недавно, будучи в Кисмане, идучи по дороге, одна женщина мне говорит, «Христос воскрес!» Я отвечаю ей, «Воистину воскрес!» И спрашиваю, «Можно вас что-нибудь спросить?» «Да, пожалуйста, скажите, Христос воскрес в вашем сердце?» «Что вы меня так пытаете?» Я спрашиваю ее, «Хорошо, верите ли вы в воскресение?» «Нет». «Ну, в Бога вы верите?» «Да, я в Бога верю». «А Богу вы верите?» «Да кто его знает? Никто не воскреснет». Дорогие друзья, сегодня Израиль вам говорит, что Бог обещал, Он исполнит. Нет на земле силы, которая могла бы остановить этот процесс, переменить мысли Бога. Я повторяю вам, Израиль не святой. Если вы увидите еврея, не надо делать из него икону и молиться на него. Это грешный человек. Но Бог ради себя самого делает это. И то, что происходит сегодня в Израиле, свидетельствует нам, что все исполнится. Независимо от нашего желания, нашей веры, независимо от нашего хотения, это будет, потому что это сказал Господь. И вот несмотря на то, что евреи не живут святой жизнью, что этот народ сегодня не так признает Бога, как это хотел бы Господь, не так поклоняется Богу, как хотел бы этого Господь, сегодня я говорю вам, в Израиле приняли Мессию. Вот его карточка, она, правда, в уменьшенном виде. Но кто захочет посмотреть после собрания, я вам покажу. Здесь написано, что это карточка Мессии. И это старичок, такой поднятый рукой, Это Любавический раввин, кто-нибудь слышал, может быть, о нем. Его имя Мендель Шнейерсон. Человек уже умер 2 года тому назад. Но сегодня в Израиле расклеены плакаты с его изображением. И внизу написано: «Он Бог, Он Мессия, Он духовный наставник для всех и навсегда». Вот, пожалуйста, как Богу смотреть на это? Но, тем не менее, Он сохраняет верность своему обещанию. Я хочу вам показать, во что превратилось сегодня государство Израиль. Я сделал другую карту, и здесь сделал соответствующие пометки. Посмотрите, вы сейчас видите здесь какие-то сине-зеленые пятна, но у меня не было другого карандаша, я это все делал так наспех. Посмотрите, вот эта территория, это Иордания, здесь Сирия, это Ливан, здесь вот Египет, вот это только часть Египта захватилась. Вот это то, что окружает Израиль. А вот здесь, на сегодняшний день, начиная с 1992 года, Израиль вдруг стал отдавать земли. Те, которые грабили у него на протяжении 2000 лет. Сегодня арабы сказали, мы должны сделать свою автономию, а теперь они уже говорят свое государство. И вот отдали Самарию, отдали Иерихон, отдали Вифлеем, отдали Хеврон, отдали сектор Газа. И разделят награбленное у тебя среди тебя. И видите, что сегодня ту землю, которую на протяжении 2000 лет грабили, сегодня ее разделили внутри Израиля. Если бы это разделение произошло, скажем, в 1947 году, когда еще не было границ государства Израиль, я сегодня не говорил бы вам, что пророчество Захарии исполнилось. Но после того, как определили государство Израиль, когда эта земля снова возродилась к жизни, эту землю внутри Израиля разделили. Я повторяю вам, вот, пожалуйста, Самария, вот, пожалуйста, Иерихон, Вифлеем, Хеврон, сектор Газа. Здесь он выходит прямо на Египет. Раньше, в свое время, Израиль вел всегда оборонительные войны. Израиль за время своего существования с 1948 года ни разу не напал ни на одну страну, которая возле него. Он все время защищался. Я говорил вам о празднике, говорил Йом-Кипур, или Судный день. Вы, наверное, многие знаете, что была и война Судного дня, правда? И эта война была очень коварной войной по отношению к Израилю. Почему? Потому что Израиль в эти праздники распустил армию. Не работали заводы, фабрики. Ни одного человека не было на улице. Все находились в синагоге и пребывали в посте и молитве, взывая к Богу о прощении грехов. В этот день Сирия с Ливаном и Египет с поддержкой Ирана напали на Израиль. Можете себе представить безоружный Израиль и вот эти армии вооруженные? Время нападения на Израиль у этой коалиции, так называемой, было 3800 танков. Это столько танков, сколько было у Гитлера, когда он напал на Россию. 3800 танков. Что это для современных танков пройти 700 километров так и 100 километров поперек? И притом безоружный народ сидит в синагоге. Нету даже, чтобы наблюдал за этим. Да, Господь был на стороне евреев. Да, Господь помог сохранить этому народу, сохранить свой суверенитет. через какое-то время, надо отдать, сказать об этом, через какое-то время израильские танки стояли в 70 километрах от Каира и в 24 километрах от Дамаска. И я беседовал с теми, кто участвовал в этой войне, они сказали, что если бы отпустить тормоза у танка, то танк сам бы вкатился в Дамаск. Не было сопротивления уже никакого. И если бы Россия не ввела тогда свои войска в Суэцкий канал, то я уже, это мое такое выражение, что, наверное, в Египте делали бы кирпичи для Израиля, а в Дамаске говорили бы на иврите. Но оставим политику в стороне. Дорогие друзья, вот на сегодняшний день это государство Израиль представляет вот такую картину. Я извиняюсь перед вами, что не могу вам всем показать. Но я думаю, что я рассказываю достаточно подробно. И у кого есть карты в Библии, вы можете посмотреть. Но это еще не все, дорогие друзья. По соглашению в Осло на территории Самарии будет размещено, уже размещено 40 тысяч вооруженных полицейских арабских. На территории Газа 40 тысяч вооруженных полицейских арабских. Между Иерихоном, Вифлеемом и Хевроном еще 20 тысяч. Я думаю, что не надо много ума, чтобы сообразить, что внутри Израиля будет находиться 100-тысячная вооруженная армия, при учете, что еще вокруг нее располагаются тоже арабы и тоже имеющие хорошее вооружение, правда? По договоренности в Осло здесь должны были быть вооруженные полицейские только пистолетами. Когда осенью в прошлом году Израиль позволил себе открыть туннель Хасмонеев, вы, наверное, слышали эту историю, то оказалось, что арабские полицейские были вооружены автоматами Калашникова. А это более серьезное вооружение, нежели пистолеты. Итак, я хотел бы задать один вам вопрос. Вот мы прочитали первый стих. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя». Как вы думаете, ваше мнение, разделили уже? Разделили. И мы от этого никуда не можем деться. Вот наглядное пособие. Но следующий шаг написано: «И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города». Дорогие друзья, я сказал следующий шаг. Да, действительно, это следующий шаг. Это битва за Иерусалим. Иерусалим находится вот здесь, между Вифлеемом и Иерихоном. Вот здесь, вот в этом месте находится Иерусалим. От Вифлеема до Иерусалима 6 километров. От Иерихона до Иерусалима по дороге 27 километров. Расстояние вы определяете, да? Самария подступает к Иерусалиму через 21 километр. То есть расстояние от Самарии до Иерусалима 21 километр. Расстояние от Хеврона до Иерусалима 30 километров. Вы видите, что Иерусалим находится в окружении вот этих военизированных частей арабских. В 1995 году, 25 декабря, в Вифлееме Ясир Арафат, выступая на площади Рождества Христова, дело в том, что в Вифлееме на сегодняшний день сохранилась церковь, которую в 326 году построили над тем местом, где родился наш Господь Иисус Христос, над той пещерой. И вот перед этой церковью есть большая площадь. Ясир Арафат, выступая по телевидению, на весь мир заявил: «А следующий наш шаг – Иерусалим. Смотрите последовательность, которая записана у пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима». Ясир Арафат сказал следующий на шах Иерусалим. И вы знаете, что интересно он сказал? «Нам не нужен весь город, нам нужна только половина города». Вы можете себе представить, что в истории человечества был хоть один полководец, может, вы знаете его, я не знаю, чтобы он сказал: вот мы сегодня воюем с неприятелем, мы у него половину столицы забираем, а половину ему оставляем. Может такое быть? Можете себе представить? Действительно, Иерусалим для евреев – это святыня. В молитве, которую часто говорят евреи, есть такие слова: «Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть присохнет мой язык к небу. Если я забуду тебя, Иерусалим, то пусть отсохнет моя правая рука». Это действительно святыня для Израиля, для израильтян. Я не знаю, как повернулась рука писать у пророка Захарии, что половина города пойдет в плен. Я больше чем уверен, думаю, что он не согласен был с этим, но он ничего не мог сделать. Он был слуга Божий, и он уже писал, еще не восстановлен Иерусалим, а он уже писал конец его. Половина города пойдет в плен. Так мы прочитали с вами, да? Ясир Арафат сегодня говорит: мне не нужен весь Иерусалим. Мне нужен только старый город, то есть половина города. И сегодня уже эта половина города арабы переименовали по-своему. Сегодня они называют это Эль-Кут. Они говорят, это не Иерусалим, а Эль-Кут. Это столица нашего палестинского государства. Дорогие друзья, если мы с вами еще раз прочитаем этот текст, который я читал вам, я прошу вас быть внимательными и сделать для себя определенные выводы. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленные у тебя среди тебя, и соберут все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчищены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к востоку. Станут ноги его на горе Елеонской. Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, от вас вознесшийся, таким же образом придет». Мы с вами все ожидаем пришествия Иисуса Христа. В самом начале я сказал вам, что сегодня Мессию ожидает как христианский мир, так и иудейский мир, так и мусульманский мир. Сегодня все знают, что ноги Мессии станут на горе Елеонской. Все только думают, когда? Как вы думаете, долго ли еще? Я не могу вам сказать год, я не могу вам сказать число. Никто не думал, что в 48-м году образовавшееся государство Израиль в 1992 году будет уже разделено. Никто об этом не думал. Начали делить. Или, как мы читаем с вами, в 92-м году. Последний Хеврон подписали в 97-м году. 5 лет делили. Я не знаю, сколько времени займет для того, чтобы началась битва за Иерусалим. Это может быть год, 2, 3, 5, может быть 10. Я этого не знаю. Но я хочу сегодня ободрить вас все, кто надеется на Господа. Смотрите, Слово Божие, предсказанное много тысяч лет назад, оно неумолимо исполняется. И нет сегодня в мире и на небе той силы, которая могла бы остановить эту поступь. Я представляю себе так, как исполняется пророчество Божье. Знаете, я себе так, такой макет представил, что это как вода, как мы бутылку набираем воды. Все вы набирали воду в бутылку. Струйку открыли, она течет с одинаковой скоростью, правда? Неумолимо с одинаковой скоростью течет вода. Одинаковый объем проходит в единицу времени. Вы поставили бутылку, и она так медленно наполняется, а потом вдруг раз, и вы даже не успели закрыть кран, а она вся полная. Почему? Почему? Да вы знаете, потому что там конус идет, правда? Изменился объем бутылки. То был один объем, а потом объем бутылки изменился. Но объем воды, скорость ее не изменилась. Она шла с одинаковой скоростью, правда? Только впечатление казалось нам, когда в конус уже вошла вода, нам показалось, что быстрее бутылка заполнилась. Но она действительно быстрее из-за того, что уменьшился объем. Вы знаете, что Господь сказал о последнем времени? Что если бы оно не сократилось, не устояла бы ни одна плоть. Слово Божие исполняется с одинаковой скоростью. Но ради нас Господь может сократить объем вот этого времени. Поэтому я вам сегодня, показывая вот это, что происходит в Израиле, действительно, это стрелка на часах мира, сегодня я могу вам сказать, дорогие братья и сестры, поднимите ваши головы кверху. Избавление ваше близится. И нет силы, которая могла бы остановить это избавление. Имейте твердую веру. Имейте твердую надежду. А еще больше, радуйтесь, что все это так бывает. Потому что скоро, очень скоро, ноги Господа станут на горе Елеонской. Умершие во Христе воскреснут. Те, кто останется в живых, его встретят на облаках. Да поможет нам Господь встретить его всем. Книга Откровения Иоанна Богослова, 16 глава. У кого есть Библия, пожалуйста, откройте 16 глава и будем читать с 12 стиха. Книга Откровения, 16 глава, с 12 стиха. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, он и великий день Бога Вседержителя. Все иду, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, я буду немножко по-еврейски, сзади наперед. Не будете возражать? Седьмой ангел. Совершилось. Слово «совершилось», оно имеет свое значение. Вы знаете, что когда-то это слово сказал, как наш Господь Иисус Христос когда висел на кресте, да? И оно имеет определенное значение. Слово «совершилось» обозначает, что закончилось какое-то действие, правда? Седьмой ангел, и больше после него нет восьмого ангела. Совершилось. Уже действие закончено. Нас интересует шестой ангел. И я хотел бы с вами внимательно посмотреть на действие шестого ангела. Ибо в этом тексте мы снова находим с вами «Он и великий день Бога Вседержителя». Или, как пророк Захария пишет, «Вот наступает день Господень». День Господень, Он и день, последний день. Все это говорит нам о конце света. Так? Мы читали у пророка Захарии, что будет война за Иерусалим. В этом тексте мы находим, что были собраны люди на место, называемое по-еврейски Армагеддон, для того, чтобы вести войну. Я хочу многих сейчас разочаровать. Долины Армагеддон нет в Израиле. Нету. Если вы внимательно будете читать, то здесь написано «И собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Не написано, что собрал их в долину, называемую Армагеддон. Сегодня история нам говорит о том, что Наполеон был на этом месте. Он стоял на горе и смотрел на эту долину, которую многие называют Армагеддон. И сказал, что это самое идеальное поле для сражения, и там может воевать миллионная армия. Вы знаете, сегодня войны не будут вестись так, как велись во времена Наполеона. Никто не будет кричать «Ура! Пошли в атаку!», а будут стрелять более серьезным оружием. Поэтому сама долина по себе не представляет никакой ценности для ведения боевых действий в современных условиях, тем более за Иерусалим. Здесь есть небольшая неточность. На место, называемое по-еврейски Гар-Мегидо. Гора Мегидо есть такая гора. И у подножья этой горы находится эта долина. Гар-Мегидо или гора Мегидо, она находилась во времена царя Давида, это был северный форпост израильской армии. Это было очень укрепленное место, потому что все время со стороны Сирии, теперешней Сирии, теперешнего Ирака, были нападения на Израиль. Постоянные набеги были совершаемые со стороны Сирии, Ирака и Ирана. Поэтому там царь Давид устроил очень сильный такой вооруженный пункт. Последующим царь Соломон там держал свои боевые колесницы. Правда, ему не приходилось воевать, но там стояла все равно армия. Поэтому будут собраны войска. Тут написано, что, если дословно мы с вами прочитаем, что написано так, что это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их. То есть цари должны будут объединиться, будут собраны все. В этой части Израиля, для того, чтобы они будут собраны, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. И дальше написано, и он собрал их на место, называемое по-еврейски, если будем точны, Гар-Мегидо. Гора Мегидо находится на севере страны. И другими словами мы можем сказать, и он собрал их на севере страны. Но это пока мы к этому подойдем, начнем с вами с первого стиха. Здесь написано так. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Я снова буду немножко так по-еврейски идти сзади наперед. Я хотел бы задать вам вопрос. История нашего развития нашего человечества, история, которую мы с вами учили, знаем, что говорит нам, с какой целью цари идут в путь? Воевать, согласны? Так говорит нам история всего человечества. Цари идут в путь для того, чтобы воевать. И когда шестой ангел выльет свою чашу, то цари от восхода солнечного должны будут готовиться к войне. Стоит вопрос. У нас есть два восхода солнечного. Дальний восход, восток, и ближний восток. Какого востока цари должны готовиться к войне? Потому что, зная это, мы будем знать с вами, что в какое время мы живем. И я думаю, что вы все знаете, что река Евфрат, которая здесь упоминается, находится на Ближнем Востоке. Она течет через Ирак. Итак, цари Ближнего Востока должны будут готовиться к войне. Река Евфрат еще не высохла. Но хочу вам сказать, что вода на Ближнем Востоке исчезает. И политики сегодня говорят так. Если начнется Третья мировая война, то она начнется на Ближнем Востоке. И начнется из-за воды. Потому что воды действительно нет. 2 года тому назад, когда был жив Рабин, и он подписывал мирный договор с Иорданией, король Иордании попросил его после подписания договора перекачать в Иорданию 10 миллионов кубометров воды, потому что воды в Иордании также нету. Они получают воду из реки Иордан. Израиль, я показывал вам, берет еще воду из Генесарецкого озера и распространяет его по всей территории Израиля. Еще в Бершеве, под Бершевой, вот в пустыне Негев, есть 2 скважины, откуда можно взять пресную воду. А так вокруг Израиля нет больше воды. И Израиль собирает дождевые воды, делает водоемы искусственные, чтобы собирать вот эти ливневые дождевые воды, чтобы потом поливать. И я уже говорил вам, что каждому кустику, каждому дереву подведена трубочка, из которой капает потихонечку, знаете, как капельница вот больному, капает потихоньку водичка. Есть огромные поливные системы на полях. Это все для того, чтобы была жизнь. Поэтому вода на Ближнем Востоке – это важное средство для существования. Это важный вопрос. Я уже сказал вам, что вода на Ближнем Востоке постепенно исчезает. Вы видите здесь на карте Мертвое море, оно цельное, да, сплошное, вы увидите. Сегодня здесь где-то на протяжении 6 километров суша уже. Вода отступает здесь возвышенность, и здесь уже нет воды. Не хватает воды. Что делает Ирак? Ирак для того, чтобы сохранить у себя воду, делает плотину на реке Евфрат, для того, чтобы создать искусственный водоем и пользоваться этой водой. После плотины 7 мелких ручьев, которых можно перейти в сандалиях. Если вы откроете книгу пророка Исаии, вы найдете удивительную вещь. Господь говорит через пророка, что в последнее время он эту реку разобьет на 7 мелких ручьев, которые можно будет перейти в сандалиях. Я хотел вам показать, что пророчество это уже исполнилось. Что цари Ближнего Востока готовы к войне. Если вы себе мысленно представляете карту, я так попробую вам немножко ее показать. Здесь находится Египет. Египет имеет атомное оружие. Вот туда дальше, по побережью Средиземного моря, располагается Ливия, которая имеет самое современное боевое химическое и биологическое оружие. Здесь вот, где Красное море, сюда уходит Саудовская Аравия. Позапрошлом и прошлом году она закупила в Америке самые современные боевые самолеты. Саудовская Аравия живет в шатрах. Это те же бедуины, которые пасут свои стада в пустыне, вот в этой Саудовской пустыне, в Аравийской пустыне. Для чего им эти самые современные боевые самолеты? За овцами гоняться по пустыне. Они вооружились до зубов. Иордания сегодня обладает самым современным боевым оружием. Сирия самым современным боевым оружием. Ирак самым современным химическим и биологическим оружием. И рвется постоянно к атомному оружию. И если бы в 1980 году Израиль не разбомбил бы их атомный реактор, то сегодня у них была бы атомная бомба. Дальше Иран. Вы все знаете, что он закупил у России 2 атомных реактора. Говорят, что нельзя там производить бомбу. Кто его знает? Но современное оружие, самое современное, продается Ирану. И сегодня есть довольно большой судебный процесс о том, что продали Ирану недозволенное оружие. Здесь дальше, вы знаете, есть Пакистан, у которого также есть атомное оружие. Здесь есть Израиль, который также имеет атомное оружие. Посмотрите, какой небольшой регион, а как много страшного оружия он уже накопил. Готовы ли цари Ближнего Востока к войне? Готовы. Высохла ли вода в Евфрате? Да, это не говорится, что она совсем высохнет, но 7 мелких ручьев уже есть. Мы читаем с вами дальше. «И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка 3 духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, подобных жабам. Для еврея жаба – это мерзость. Мерзость, которую он не только не может кушать. Есть народы, которые кушают. Французы кушают лягушек, жаб. Но и еврей не только кушает, он прикоснуться не может, не имеет права, потому что это мерзость для еврея. Вы знаете, что когда Бог вывел из Египта, вывел свой народ, то Он Моисею дал такое повеление. Не должно быть в народе Божьем ни гадателя, ни чародея, ни вызывающих души умерших, ни ясновидцев и так дальше. Потому что это мерзость есть перед Богом твоим, таковых должно побить камнями. Так, смотрите, здесь апостол Иоанн вдруг видит внезапное появление на поверхности земли. Почему я так говорю? Смотрите. «И увидел я выходящих из уст дракона и из уст зверя, и из уст уже пророка трех духов нечистых». Из уст все, что выходит, выходит быстро, внезапно. Жаба сравнивается здесь с жабой. Жаба никогда медленно не покажется на ваших глазах. Она не ползет, она делает большие скачки. И вы, она внезапно появляется перед вами. Вы все, многие из вас, мои ровесники, старше меня, и те, кто немного помладше меня, вы должны помнить, что мы жили в государстве, которое отрицало всякие бесовские духи и отрицало и Бога, правда? И говорили, что нету никаких духов и нету никаких сил. Человек — это сила. Он строит свое общество, он кует свое счастье.